Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaita karalius Jehu. Dobrą večer, damai ir gospoda. Tema našai lekcijai sivodni – car Jehu. Car Jehu byl pamazan na carstvą nad Izraelem, velikimi prorokami Izraela, dla osuществления последней задачи, которая стояла перед пророком Ильяху в этом мире, перед его вознесением, после жертвоприношения на горе Кармель, когда огонь спускается на жертву пророка Ильяху. Как то сказано в 19 главе следующими словами. Всевышний говорит пророку Ильяху о том, что он должен осуществить свою последнюю задачу в этом мире. И сказано так. «Умашахта эт Хазаэль ле мелех аль арам». И ты помажешь Хазаэля царем над Арамом. «Вэт Еху бен Нимши тимшах ле мелех аль Исраэль». А Еху бен Нимши помажешь царем над Израилем. «Вэт Элиша бен Шафат тимшах ле Нави». А пророка Элишу, сына Шафата, помажешь в качестве пророка. «Вэгаяга нимлат михерев Хазаэль ямит Еху». И будет, что тот, кто спасется от меча Хазаэля, царя Арама, помазанного, соответственно, на основании этого пророчества, его умертвит Еху. Такое пророчество, такая задача, которая стояла перед пророком Ильяху, перед его вознесением. О помазании Хазаэля на царство плакал пророк Илиша, ибо много зла причинит Хазаэль еврейскому народу, многих людей он зарежет мечом, города разрушит. И помазание Еху бен Нимши предназначалось для исполнения пророчества, которое было сказано о доме царя Ахава после убийства Навота и унаследования его виноградника. Было сказано следующие слова. «Генени мивиэлэ хараа, убиарте ахарейха, виекрати ла Ахав маштин бекир, ацур вазув бе Исраэль». И вот я приношу тебе зло, и я уничтожу после тебя, и уничтожу у Ахава, мочащегося к стене, оставленного и заброшенного в Израиле. И Еху бен Нимши, царь Еху бен Нимши, является последней надеждой на спасение Израильского царства. Еху бен Нимши. Сангедрин. Вавилонский Талмуд говорит следующие слова. Еху цадика раба гавы. Еху был большим праведником. Помазание Еху, вторая книга царей, 9 глава. Илиша пророк призвал одного из учеников пророков и сказал ему, «Опояжь чресла свои», что означает «быстро исполни эту задачу». «Возьми сосуд с елеем в руку твою и пойди в Рамот-Гилатский, приди туда и увидишь там Еху бен Нимши, и подойди и подними его из среды братьев его, и веди его во внутреннюю комнату. И возьми сосуд с елеем и вылей на голову его, и скажи, так сказал Господь, помазал я тебя, чтобы быть тебе царем над Израилем, и отвори дверь, и беги, и не жди». И пошел отрок пророка в Рамот-Гилатский, и пришел он, и вот сидят военачальники, и сказал он, у меня есть слово к тебе, начальник. И сказал Еху, к кому из нас? И сказал он, к тебе, начальник. И встал тот, и вошел в дом, и вылил отрок елей на голову его, и сказал ему, так сказал Господь Бог Израилев, помазал я тебя, чтобы быть тебе царем над народом Господним, над Израилем, и ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих, пророков, и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Изевели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю я Ахава, мочащегося к стене, заключенного и свободного в Израиле, и сделаю с домом Ахава то же, что с домом Яровама, сына Невата, и что с домом Баша, сына Ахии. Изевель же съедят псы на поле Израильском, и некому будет похоронить ее. И отворил он дверь и убежал. И вышел Еху к рабам господина своего, и сказал ему один из них, все ли благополучно, зачем приходил к тебе этот безумец? Такое отношение к пророку. И сказал он им, вы же знаете этого человека и речи его. И сказали они, неправда, расскажи нам теперь. И сказал он то-то и то-то, говорил он мне, так сказал Господь, я помазал тебя, чтобы быть тебе царем над Израилем. И поспешили они взять каждую одежду свою, и подослали ему на самых ступеньках, и затрубили в шафар, и сказали, Йеху стал царем. Йеху стал царем. Помазание в тайне. Шней Лухот Абрит объясняет, что это означает помазание в тайне, хедер бы хедер, в тайной комнате. Как то сказано, маши гуми судотам луха, то, что связано с тайнами правления, ветифере там амлаха, и красотой царства, происходит в тайне. Глобальные явления должны происходить в тайне. Ваелех ганаара нави, и пошел отрок, отрок пророка, ученик пророка. Объясняет Малбим, что пророк Илиша послал его только помазать Йеху на царство, но этот пророк объяснил Йеху всю задачу на основании своего постижения, на основании своего пророческого постижения, поставил перед Йеху всю задачу, что же он, собственно говоря, должен сделать, оказавшись царем. Очень интересно здесь сказано, и будешь ты мелех эль Исраэль, мелех для Израиля, царь для Израиля, а не мелех аль Исраэль. На всех языках обычно человек воцаряется над народом. На иврите, на святом языке, царь воцаряется для народа. Царь воцаряется для народа. Эль Исраэль, мелех эль Исраэль. Говорит Радак. Как великий пророк мог помазать на царство царя Израиля, ибо царство в еврейском народе принадлежит колену Иуды? Вся задача израильского царства была прийти к колену Иуды. Каким же образом мог пророк помазать Йеху на царство? Он мог объявить, что в израильском царстве ему правильно сделать переворот и исполнить пророчество пророка Илияху на тему об уничтожении дома Ахава, это все верно, тем не менее, как мог он его помазать? Ответ, его помазали не оливковым маслом, как мажут царей иудеи, а помазали его шемина фарсимон, бальзамом, для осуществления своей задачи. Это не было помазание на царство, которое является вечным, как это происходит в случае с царями иудеи, а это было помазание для определенной миссии, для осуществления задачи и для осуществления определенной функции. Мы видим с вами в данном тексте, какое отношение у руководства армии обороны Израиля к религиозным людям. Как назвали пророка? Мишуга. Сумасшедший. Назвали сумасшедший. Зачем приходил к тебе этот сумасшедший? Так к пророкам относятся в армии. Радак объясняет, почему к пророку было такое отношение. «Аю курим ле нави мишуга, лефише паамим беэдре невуа, гая мин гагам, кмога мишуга, шеяца мидаато, кмоша амар, ваевшот гамгу бгадав, лефише еш лагем битуль гагаргашот ваакухот ганавшиот, убне Исраэль гараим, шагая даатам велибам ахарая бааль, аю курим ле нави гашем мишуга, дерех бизайон». Называли пророков сумасшедшими, потому что иногда во время пророчества, которое охватывало человека, их обычай, обычай пророков был таким, что они действительно выглядели как сумасшедшие, поскольку они выходили за рамки своего сознания, как то сказано, что и снял также он одежды свои, поскольку в такой ситуации происходит выход за рамки своих чувств и сил своей души. А сыновья Израиля, которые погрязали во зле, и намерения их, и сердца их следовали за Баалями, называли таким образом пророков Бога сумасшедшим в рамках позора по отношению к ним. То есть, что у нас происходит? Пророчество – это действительно очень тяжелое состояние для человека, которые требуют от человека выхода за рамки своего материального, за рамки своего интеллектуального, за рамки своего эмоционального. Пророк выходил за рамки своего человеческого состояния. В такой ситуации он выглядел не очень адекватно. Как говорит пророк Амос, что если Бог даст пророчество, и человек не будет пророком, это состояние, которое действительно выводит человека за рамки его обычности. А всякий, кто необычный, кто нестандартный, он мишуга. Так объясняет нам Радак. Спрашивают его, будущего царя Йеху, спрашивают его генералы, что сказал тебе этот сумасшедший? Отвечает им Йеху, «Атем ядатем это аиш ва цихо». Вы знаете человека и беседа его. Вы же сами-то сказали сумасшедший. Так вы не прислушивайтесь к этому особенно. Какая вообразите, что он сказал? Вас интересует, что сказали сумасшедшие? Сумасшедший, сумасшедший, чего вы спрашиваете? Они говорят, ну все-таки, не воспринимайте серьезно. Ральбаг объясняет ответ Йеху. «Атем акирим гаиш ва дварав, шен багэм мамаш, вэйн лахэм лахкор аль дварав, кило амар давар ши елу шорыш». Вы знаете человека, и согласно тому, как вы к этому человеку относитесь, вы можете предположить, что в его словах нет ничего существенного, и не стоит вам исследовать слова его, ибо может ли он сказать нечто, у чего будет корень? Они говорят, ну все-таки, хотелось бы узнать, что тебе пророк-то сказал. И говорит, на царство помазал. Как относятся теперь все те, кто только что называли пророка сумасшедшим, к его словам. «Ваимагеру ваикху ишбгидо ваясиму тахтав». Каждый из них снял свою одежду и подстелил под Йеху, поспешно вознесли его на пьедестал. Поспешно для Йеху из своей одежды пьедестал сделали, чтобы его вознести. Отношение к пророчеству. Кто был этот пророк, который помазал Йеху на царство? Говорят комментаторы, Йона бен Амитай Гая. Так говорит Раши. Пророк Йона. Тот пророк, которого воскресил пророк Ильяу. Именно он был послан пророком Илишей для завершения пророчества Ильяу. Случайно это или нет, мы видим с вами в последующих лекциях, где пророк Йона будет фигурировать. Военный переворот. Вэмик Израэль в долине Израэль. Израэль это не то же слово, что Израиль. Там вместо С буква Зайн. Израэль, что имеет перевод «посеял Бог». Это долина, которая находится возле горы Кармель и, соответственно, горным хребтом Нацрата. И долина Израэль. Та долина, которая со всех сторон окружена горами, и на протяжении многих веков туда дождевые потоки с гор сносят плодородную землю. Поэтому земля очень плодородная, и одно из названий этой земли – Израиль посеял Бог, что она как бы особо богатая в сельскохозяйственном аспекте. Соответственно, там происходит военный переворот, и мы увидим, какие еще другие названия имеет эта долина, и почему она так названа, и почему именно в ней происходит устранение и уничтожение всего потомства дома Ахава. Никаких дополнительных причин у Йеху, кроме исполнения пророчества Илияху, о том, что тот, кто спасется от руки Хазаэля, его умертвит Йеху, у Йеху не было. Йеху пришел к власти только потому, что ему об этом указал пророк. Давайте прочтем, что у нас здесь сказано. И Йеху, сын Йехошафата, сына Нимши, составил заговор против Йорама. Йорам охранял Рамот Гилатский. Он и весь Израиль от Хазаэля, царя Арамейского. То есть армия находилась на голландских высотах. Там проходил фронт. И возвратился царь Йорам, чтобы лечиться в Израиле от ран, нанесенных ему арамейцами, когда он воевал с Хазаэлем, царем Арамейским. И сказал Йеху, если со мной душа ваша, то пусть никто не выскользнет из города, чтобы пойти подать весть в Израиле. А именно Йеху отправляется в Эмик Израиль, в долину Израиль, где лечится от ран царь Йорам, который был ранен арамейцем. И отправился Йеху верхом в Израиль, потому что там лежал Йорам. Яхазя, царь иудейский, пришел туда навестить Иорама. Заодно, оказывается, в этой долине еще и царь Иудеи тоже. Каким-то образом. На башне в Израиле стоял страж, и увидел он скопище людей Еру, когда оно шло, и сказал: «Вижу я скопище». И сказал Иорам: «Возьми всадника», и вышли навстречу им. «Пусть спросят он, с миром ли?» И выехал всадник на коне навстречу ему и сказал: «Так, говорит царь, с миром ли ты?» И сказал Еру: «Что тебе до мира? Поворачивай за мной». И доложил страж, сказав: «Доехал последний до них, но не возвращается». И послал он второго всадника на коне, и тот приехал к ним и сказал: «Так, говорит царь, с миром ли ты?» И сказал Еру: «Что тебе до мира? Поворачивай за мной». И доложил страж, сказав: «Доехал он до них, но не возвращается». А ход колесниц у Еру сын Нимши быстрый, ибо ездит он стремительно. И сказал Иорам: «Запрягай». И запрягли колесницу его. И выступил Иорам, царь израильский, и Ахазияху, царь иудейский, каждый на колеснице своей, выступили навстречу Еру, и встретили с ним на поле Невота израильтянина. И было, когда увидел Иорам Еру, то сказал: «С миром ли ты, Еру?» И сказал он: «Какой мир при любодействии Зевели матери твоей, при множестве волхвания ее?» То есть Еру очень четко объясняет, что все его намерение было только искоренить дом Ахава, как это было сказано в пророчестве. Ничего личного. У Еху не было ничего личного. Он совершенно не планировал стать царем, не хотел этого. Повернул Иорам назад и побежал и сказал: «Ахазию измена». И Еху натянул лук рукою своей и поразил Иорама между плеч его, и вышла стрела из сердца его, и пал он на колени в колеснице своей. И сказал Еху Биткару, сановнику своему: «Подыми, брось его на участок поля Навота израильтянина, ибо вспомни, как мы ехали с тобой вдвоем за Ахавом, отцом его, и как Господь изрек о нем это пророчество. Ведь кровь Навота и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отомщу тебе на этом поле, говорит Господь. А теперь подыми, брось его на поле по слову Господню». Что происходит? Происходит то, что Иорама, сына царя Ахава, убивают именно на том самом поле, на котором возник конфликт между царем и между Навотом, тем виноградником, из-за которого был убит Навот израильтянин. После того, как царь Ахав убивает Навота, пророк Илияху сказал царю Ахаву: «Енени мивелы хара, вот я приношу зло тебе. Убярте ахареха веекратил Ахав маштин бекира. Я уничтожу у Ахава всякого отсурва азуба Исраэль, брошенного и оставленного в Израиле, брошенного, как говорит Талмуд, в этом мире, и оставленного для мира будущего». И натягивает Еху лук, стреляет одну стрелу и попадает ему, как здесь сказано, между плечами. Меж плечами. То есть, что значит меж плечами? Как, меж плечами откуда? В сердце. Почему так написано тогда, меж плечами? Оказывается, как объясняется в Талмуде: «Лефиши икшает либо упашат ядав, лекабель рибит, лекае маша неймар, бенешех натан ветербит лаках, вехай лоихье». По причине того, что тот сжал сердце свое, и руки свои, которые находятся, связанные с плечами, руки свои протянул для того, чтобы взять прибыль, исполнить то, что сказано в книге пророка Ехескеля в 18 главе. «Бенешах натан ватарбит лаках». В рост дал, и проценты взял, и жить не будет. А именно о чем идет речь? О том, что царь Иорам брал проценты с пророка Авадии, который заложил своих детей в рабство и кормил 100 пророков в двух пещерах, по 50 пророков в пещере, когда Изевель убивала пророков Бога. Он был кредитором пророка Авадии, Иорам. Поэтому его стрела пронзила его сердце и написано меж плечами, меж теми руками, которые брали процент. Есть в Торе запрет на то, чтобы брать проценты у другого еврея, у народов мира давать проценты, брать проценты запрета нет. Ево и Иорам встретились возле виноградника Навота. И тут у нас фигурирует некий человек по имени Бадкар. Бадкар, вдруг к нему обращается Еву и говорит, помнишь ли ты, как мы были вдвоем, и как пророк Ильягу это пророчество объявил. Кто такой Бадкар? Зачем вдруг его сюда нужно добавлять? Что он нам тут существенного приносит, Бадкар? Почему он упомянут? В заслугу чего он удостоился быть упомянут? Ответ. Бадкар и Еву были два телохранителя царя Ахава. И они были свидетелями того, как пророк Ильягу произнес слова, вошедшие в историю человечества. «Арацахта вагам ярашта» – «Ты убил и унаследуешь». Тогда, когда царь Ахав совершает свое зло, убив Навота, и когда, казалось бы, он мог прийти к счастью владения этим виноградником, и, к счастью, прийти не смог в очередной раз – тогда находит его пророк Ильягу и произносит слова «Гарацахта вегам ярашта, ты убил и наследуешь». И они-то и были теми свидетелями, которые слышали слова пророка Ильягу о том, что будет уничтожен дом Ахава. Но царь Ахав, благодаря своей тшуве, смог привести к тому, что пророчество это было отложено до его потомков. Так что в дни царя Ахава он этого несчастья не видел. Тшува царя Ахава задерживает исполнение пророчества, так что только во времена потомков его оно осуществляется. Итак, Эмек, Израиль, особое место, где происходят все эти события. Эмек, Израиль. Читаем дальше. И увидев это, Ахазия, царь иудейский, который приезжает в гости навестить царя Иорама, вдруг оказывается в ситуации, когда против него поднимается восстание. И он, увидев все это дело, решил, что надо быстренько в Иудею попасть, чтобы случайно не оказаться здесь, в долине Израиль, в самое неподходящее для этого время. То есть тут он понял, что он оказался в самое неподходящее время, в самом неподходящем месте. Итак, увидев это Ахазия, царь иудейский, побежал по дороге в Бейт-Аган, и погнался за ним Еху, и сказал, и его бейте в колеснице. И ранили его при подъеме в гур, что при Евлееме, и побежал он в Мегидо, и умер там. И свезли его рабы его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его, с отцами его в городе Давида. И возникает вопрос, за что Еху убил царя Иудея? Ну, царь Израиля, понятно, было пророчество Ильяху, он как бы это сделал. А царя Иудея-то заодно, за что нужно было убивать. Очень интересно, в каком месте все это происходило, как у нас написано, в долине Израиль. Все эти места, Мегидо, все это находится в долине Израиль. Так написано в книге царей. А в книге Деврей Гаимим, в книге Хроник, написано «Вегу митхабе бешомрон», что он скрывается в Шомроне. То же самое повествование. И написано, что царь Иудеи скрывался в Шомроне, и Еву его убивает и так далее. Да в каком месте он был? Шомрон – это совершенно другое место. На большом расстоянии от долины Израиля. Где же он находился? Ответ – находился он, как написано у нас здесь. Он находился в долине Израиля вместе с царем. Но что значит «он скрывается в Шомроне»? В Шомроне, как объясняют нам комментаторы, царь Иудеи, а Шомрон это столица Израиля, царь Иудеи занимался переписыванием свитков Торы. Та тема, которой он занимался в Шомроне, почему он там скрывался, свитки Торы переписывал вручную. За это был наказан. Задают вопрос, за что наказывать? Вроде как переписывание свитков Торы это большая мицва. Это нужно знать много законов, чтобы ни одна буква не отличалась и чтобы все это было в точности, как мы получили от Моше Рабейну до нашего времени и так далее. За что его, собственно говоря, наказывать-то за это? Ответ, он переписывал свитки Торы, немножко отредактированные. Он занимался редакцией свитков Торы. А именно, он стирал имена Бога и вписывал имена разного рода идолов. Этим развлекался царь Иудеи, находясь в гостях в Шомроне. За это его и убрали. Это и есть образ царя Ахазиягу, Больше о нем комментаторы особенно ничего не говорят. Достаточно того, что он переписывал вот таким образом свитки Торы, мы уже сразу понимаем, каков образ этого человека. К тому же, Ахазияху был из дома Ахава. И таким образом проклятие пророка Илияху распространяется также и на него, потому что он тоже из дома Ахава. И он скрывается в Шумроне. И прибыл Иеху в Израиль, Изебель же услышала об этом, жена царя Ахава, покойного, насинила краской глаза свои и украсила голову свою и глядела в окно. И когда Иеху вошел в ворота, он сказал, она сказала, «С миром ли Зимри убийца господина своего?» И поднял он лицо свое к окну и сказал, «Кто со мною кто?» То есть обратился к людям, которые находились за стеной во дворце, в котором была Изебель. И выглянули к нему двое-трое придворных, и сказал он, «Сбросьте...» Здесь переведено как «сбросьте ее». На самом деле написано «сбросьте его» в мужском роде. «Сбросьте его». Так он говорит о Изебеле, жене Ахава. «Сбросьте его». Кого его? Увидим. «И сбросили они ее, и брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее». И пришел он, и поел, и попил, и сказал, не забудьте об этой проклятой, похороните ее, так как она царская дочь. И пошли хоронить ее, но не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кистей рук. И возвратились они, и рассказали ему, и сказал он, таково было слово Господа, которое изрек он через раба своего Илияху в Тишби, сказав, на поле израильском псы съедят тело Изевели, и будет труп Изевели на участке израильском, как навоз на поле, так что никто не скажет это Изевель. Видите, обратите внимание, Иеху упоминает о том, что это исполнение пророчества пророка Илияху Изевели, что лишний раз показывает, что его мотивация вся исключительно была только исполнить то, что сказал ему пророк Йона, ибо истина раскрылась перед глазами Иеху. Йона бен Амитай, Йона сын истины. Поскольку это тот человек, который пережил воскрешение из мертвых. Изевель внесла иностранное язычество в еврейский народ, и она уже готовится к новым условиям. Произошел переворот, она пока еще в укрепленном дворце, в крепости. И смотрит она «Беад Рахалон» через окно. Как мы говорили с вами всегда, «Беад Рахалон» означает некую концепцию, некое видение. У нее уже возникла новая стратегия, новое видение. Каким образом договориться с Еву? С Еву надо договориться. Теперь он царь. Хорошо. Коалиционное соглашение. У нее уже концепция. «Беад Рахалон» она смотрит уже сквозь окно и пытается договориться. В этой этаве трошай, она приукрасилась, и Раши говорит, в этикная трейшек, дейшетгела хенбейна еху вейсена, что она немножко себя приукрасила для того, чтобы хорошо выглядеть, чтобы найти милость в глазах Еху, и чтобы он женился на ней. Только что убили ее детей, ее сына. Еще говорит ему, убийца земли. И тут же приукрасилась, чтобы на ней жениться. Все было до сих пор правильно, с политической точки зрения. Если бы Еху хотел укрепиться на царстве, вполне возможно, это был бы неплохой шаг и неплохой путь. Не рассчитала Изевель только одного, что он праведный. Поэтому и говорит он Шамтугу, выбросите его. Кого его? Тело. Для него Изевель это тело. Это тело без души. Шамтугу, выбросите его. Выбросите его, ее тело. И от Изевеля остались рожки да ножки, как говорят, да, руки, ноги и череп, все остальное съели собаки. Почему руки, ноги и череп остались? Раши дает следующее объяснение. Амру рабатейну, шерайта миракедет лифней хатаним, баядаему бараглайму мутяшкешет баруша. Учили наши учителя, что она была особо исполнительна в заповеди веселить жениха и невесту. И она особым образом танцевала, используя руки, ноги и какие-то там движения головой перед невестами, перед женихами. И в заслугу этого ее руки, ноги и голова, которые были задействованы в заповеди, удостоились захоронения. Все остальное съели собаки. Всевышний не оставляет без награды ни одно творение, ни один поступок, ничего не остается незамеченным. Поэтому очень рекомендуется все свое тело, все свое время, все свои деньги, все свои структуры, которыми мы и владеем, все свое имущество посвятить для служения Всевышнему, тогда оно сможет приобрести вечность и остаться жить, а не пропасть вместе с пропажей человека. Десятая глава книги Мелахим. У Ахава было 70 сыновей в Шамроне, и написал Еву письма и послал в Шамрон к властителям Израиля, старейшинам и воспитателям сыновей Ахава, где сказано: «А теперь, когда придет к вам это письмо, а с вами сыновья господина вашего, и у вас колесницы и кони, укрепленные города и оружие, то выберите лучшего и достойнейшего из сыновей господина вашего и посадите на престол отца его и воюйте за дом господина своего». Но они чрезвычайно испугались и сказали: «Вот два царя не устояли перед ним, как же нам устоять?» И ведавшие дворцом, и глава города, и старейшины, и воспитатели послали сказать Еву: «Мы рабы твои, и что скажешь, мы сделаем. Мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай». И написал он им во второй раз такое письмо: «Если вы со мной и голосом ему повинуетесь, то возьмите головы сыновей господина вашего и приходите ко мне завтра в это же время в Израиль. А сыновей царских 70 человек, и они воспитываются у знатных людей города». И было, когда пришло к ним письмо, взяли они сыновей царя и зарезали их 70 человек, и положили головы их в корзины и послали к нему в Израиль. И пришел посланный и доложил ему, сказав: «Принесли головы сыновей царя». И сказал он: «Положите их двумя грудами у входа в ворота до утра». И было поутру, он вышел и стал и сказал всему народу: «Вы невиновны?» С вопросительным знаком. Здесь стоит точка в тексте. Но это правильно прочесть с вопросительным знаком, как объясняют нам мудрецы. «Вы невиновны? Вот я восстал против господина моего и убил его, а их всех кто убил? Знайте же, что не падет на землю ничто из слов Господних, которые изрек Господь о доме Ахава, и Господь сделал то, что изрек через раба своего Илияху». То есть, что он хочет им сказать? Вы видите, что пророчество пророка Илияху, последнее пророчество, последняя миссия, последняя задача исполнились на ваших глазах. Я убил одного человека, в результате вы убиваете всех его родственников, все потомство Ахава. И перебил Еву всех оставшихся из дома Ахава в Израиле, всех вельмож его и близких его, и жрецов его, так что не осталось от него остатка ни одного уцелевшего. И встал он и пошел, и пришел в Шамрон. И когда он был в пути у Бейт-Акейда, встретил Еву, братьев Ахазиягу, царя иудейского, и сказал: «Кто вы?» И они сказали: «Мы, братья Ахазиягу, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей царицы». Что делает Всевышний? Он всех братьев Ахазиягу, которые тоже из дома Ахава, приводит к Еву. Они все снова из Иерусалима собираются в долину Израиль для того, чтобы их там казнили во исполнение пророческих слов об уничтожении дома Ахава. И сказал он: «Возьмите их живыми», и взяли их живыми, и зарезали их у ямы в Бейт-Акеде 42 человека. И не оставил он ни одного из них. И поехал он туда, и встретил Йонадава, сына Рехава, шедшего навстречу ему, и приветствовал его и сказал ему: «Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу?» И сказал Йонадав: «Да, так». «Тогда подай руку свою», и подал он руку свою, и поднял его тот к себе в колесницу. И сказал он: «Поезжай со мной, и увидишь ревность мою о Господе», и посадил он его в колесницу. И возникает вопрос, зачем нам все это сказано? Что по дороге он кого-то подвез, нашел какого-то зрителя, и говорит, пойдем, сейчас я тебе покажу ревность моему Богу. Зачем все это было нужно? Подвез кого-то человека, спросил его, ты со мной, ты одобряешь мои поступки, не одобряешь мои поступки. Зачем все это было нужно? И прибыл Йеху в Шамрон и перебил всех оставшихся у Ахава в Шамроне, пока не истребил его по слову Господа, которое он излег через Ильяху. И собрал Йеху всех людей и сказал им, Ахав служил Баалю мало, и Йеху будет служить ему много. А теперь созовите ко мне всех пророков Бааля, всех поклоняющихся ему, и всех жрецов его, чтобы ни один не был в отсутствии, потому что у меня будет великое жертвоприношение Баалю, а всякий, кто не явится, не останется в живых. Йеху сделал это с хитрым намерением, чтобы истребить поклоняющихся Баалю. И сказал Йеху, возгласите праздничное собрание в честь Бааля, и возгласили его. И послал Йеху по всему Израилю, и пришли. Все поклоняющиеся Баалю, не было ни одного, кто не пришел бы. И пришли они в дом Баали, и наполнился дом Баали от края до края. То есть, на самом деле, тех, кто действительно фундаментально служил Баалю, было не так уж много. Всего лишь одно небольшое строение было от края до края заполнено. Очень немного. И сказал он хранителю одежд, вынеси одежду для всех поклоняющихся Баалю. И вынес он им одежду. Зачем он выдает одежду? Чтобы по ошибке кого-то другого не убили. И чтобы те не успели скрыться. Выдает каждому одежду, предсмертную одежду. Смертникам одежда выдается. И пришел Йеху с Йехонадавом, сыном Рехава, тот самый человек, которого подвез Йеху, в дом Бааля, и сказал поклоняющимся Баалю, поищите и посмотрите, чтобы не было здесь у кого-нибудь из рабов Господних, а лишь одни поклоняющиеся Баалю, чтобы случайно туда не затесался по ошибке кто-то, либо турист какой-нибудь не забрался, либо какой-то любопытный, такой промежуточно стоящий. Только те, кто действительно глобально преданы Баальскому культу. И приступили они к совершению жертвоприношений и всесожжений, а Йеху поставил снаружи 80 человек и сказал, «Душа того, по вине которого спасется кто-то из людей, преданных мною в ваши руки, будет вместо души его». И было, когда закончено было всесожжение, то есть сначала они совершили акт воскурения и служения Баалю, после чего, соответственно, их вина была доказана, и на основании этого можно было их уже казнить за идолопоклонство. Сказал Йеху скороходам и начальникам, «Войдите, перебейте их, пусть не уйдет ни один». И перебили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли к городу дома Бааля. Вынесли они столбы из дома Баали, и сожгли их, и разбили они памятник Баалю, и разрушили дом Баали, и сделали из него отхожее место. И истребил Йеху Бааля с земли израильской. То есть, после Йеху в Израиле никто уже не поклоняется идолам. Он полностью искоренил идолов из Израиля. Но от грехов Иеровоама, сына Невата, которыми тот ввел в грех Израиль, Йеху не отступил. От золотых тельцов, что в Бейтеле и в Дане. Тельцов он оставил. Отменить тельцов Йеху по какой-то причине не смог. И сказал Господь Йеху, за то, что ты хорошо сделал, что было праведно в очах моих, выполнен над домом Ахава все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого поколения будут сидеть на престоле Израилевом. Что ему говорит Всевышний? Всевышний говорит так. Ты исполнил мою задачу, ты уничтожил дом Ахава, и в заслугу этого твои сыновья будут сидеть до четвертого поколения, а после этого они будут уничтожены, так как уничтожен дом Ахава. Что значит, твои сыновья будут сидеть до четвертого поколения, что значит? А после четвертого что? А после четвертого не будет. А почему не будет после четвертого? А потому что уничтожит их, как дом Ахава. Но Йеху не придерживался того, чтобы следовать Торе Господа Бога Израилева от всего сердца своего. Он не отступал от грехов Иеровоама, которыми тот ввел в грех Израиля. В те дни начал Господь отсекать части от Израиля, и Хазаэль побил их во всем пределе Израилевом, на восток от Ярдена, всю землю Гилад, колено Рувена, Гада, Минаше, от Аруэра до Башана, прочие деяния Егу и все, что он совершил, и все подвиги его, описаны в книге летописей царей израильских, и почил Егу с отцами своими, похоронили его в Шамроне, и стал царем вместо него Егу Ахаз, сын его. Времени же царствования Егу над Израилем в Шамроне было 28 лет. Итак, Егу. С одной стороны, как говорит Талмуд в трактате Сангедрин, цадик араба рабы, он был большой праведник. Он исполняет пророчество пророка Ильяху настолько, что Всевышний сам свидетельствует, сам Танах свидетельствует, что Всевышний открывается в пророческом видении Егу и благодарит его за исполнение пророчества. То есть означает, что человек, делая это, мотивировался не какими-то своими личными интересами и личными задачами, он мотивировался только одним – исполнить слово Бога, и Бог выражает ему благодарность за исполнение слова Бога. Не за то, что он убил Ахава и его потомков в целях стать царем, а что он это сделал явно, лешем шамаем, ради неба. Сам Танах свидетельствует нам об этом. Тем не менее, золотых тельцов Егу не отменяет. И Бог говорит ему, все нормально, до четвертого поколения будут твои потомки царить над Израилем, а после четвертого поколения пропадут, как и дом Ахава. Итак, давайте мы пытаемся разобраться здесь немножко более подробно, что у нас происходит. Егу исполнил пророчество. И посылает в Шамрон, в столицу, в самый укрепленный город Израиля, своих посланцев, говоря, у вас колесницы и лошади, поставьте над собой царя, идите воевать против меня. Что начинает говорить, с вами колесницы и лошади. Малбим объясняет. Эйн ми минха амитхем, рака сусим варехет. Нет с вами людей, а только колесницы и только лошади. С вами нет людей. Вы знаете, поняли они, что Егу, который является генералом армии царя, который устроил военный путч, воевать с ним, по всей видимости, не стоит. И принесли ему в корзинках 70 голов сыновей царя Ахава. У него было 70 сыновей. Наверное, не от одной жены. «Цадиким атем, праведные вы», говорит он с вопросом. Отмечает Малбим, что Галаха запрещает выдать еврея, иначе как если он хаяв мита, как этому человеку положена смертная казнь, как в случае с Шева бен Бихри, которого выдали, когда он поднимает последнее восстание против царя Давида, когда не было для этого никакого идеологического покрытия и никакой теологической причины. Его выдали. В ситуации, если, и особенно здесь, в Виленском гетто, мы находимся с вами сейчас на территории Виленского гетто, но я живу на территории гетто, здесь во время войны, здесь мучились евреи, в том самом месте, где мы с вами сейчас находимся. Когда враг требует выдачи еврея, то его выдать нельзя. Должны погибнуть все, но не выдать одного человека. Если бы руководство гетто руководствовалось этими критериями, то, возможно, вся история войны произошла бы совсем иначе. Поэтому говорит Егу, «Цадиким атем, вы праведные, я убил одного человека, а вы принесли мне 70 голов в корзинках». Что это означает? «Вы их убили и не хотели за них сражаться, а это от Бога». Это от Бога. А именно, вся огромная цивилизация, которая была в Израиле подчинена царю Ахаву, все попадает в руки Егу, все разрушается. Мидраш Раба говорит следующее. Кишем шехаюло шевим баним ба Шамрон, ка гаяло шевим баним ба Израиль. Веколи хад ве хад мирем, гаюло штей полтариот, и хад ле каец ве хад ле хоров. В той мере, как у него было 70 сыновей в Шамроне, было у него 70 сыновей в Израиле. И у каждого из них Было два дворца, один зимний, один летний. В Ленинграде только у царя был зимний и летний дворец. А у сыновей Ахава у каждого было по летнему и по зимнему. Вот так. И об этом говорит пророк Амос. «Вегекети бейт Ахоров аль бейт Акаец». И поражу я дом зимний с домом летним. Он имел в виду пророк Амос, который жил после этих событий, когда он пророчествовал о глобальном горе, о глобальном несчастье, то он пользовался именно этим образом того, что произошло у потомков царя Ахава, когда и побил я зимний дворец с летним дворцем. Пророчество про Йонадав бен Рехав. После того, как царь Йеху завершает свою задачу по уничтожению дома Ахава, вдруг мы находим какое-то очень странное повествование, что он встречает некого Йонадава бен Рехава, к которому он подходит, предлагает его прокатить на своем кадиллаке и прочее. Возникает вопрос, что это за человек? И почему царь Йеху, который предстал перед нами как весьма последовательный и самодостаточный лидер, человек, который, в общем-то, не нуждался особенно ни в чем, который был особо конкретен в своей военной деятельности, вдруг он спрашивает его мнение. Спрашивает мнение Йонадава бен Рехава, со мной ты или нет? Ему нужна была какая-то поддержка. У нас впечатление, что он готов был воевать против всех. Он вышел против всех. Говорит, посадите себе царя, воюйте против меня. Вдруг человек идет пешком, даже без кадиллака. И тот спрашивает, со мной это или нет. Видимо, почему-то ему необходима была поддержка этого человека. Он не пророк. Пророк Йона поддерживал Йеху, он помазал его на царство. Пророк Илиша послал пророка Йону. Что такое Йонадав бен Рехав, в силу чего нужна его поддержка? Оказывается, Йонадав бен Рехав это вполне конкретный и известный религиозный деятель. О нем пишет пророк Ирмиягу в 35 главе. Сказано так. Когда пророк Ирмиягу перед разрушением храма обращается к руководству Иудеи, то в качестве примера он приводит царю Иудеи, потомков Йонадава бен Рехава, говоря следующее. «И поставил он перед сынами дома Рехавитов чаши, полные вина, и бокалы, и сказал им, пейте вино». Пророк Ирмиягу предлагает, видимо, неплохое вино по качеству, потомкам этого самого Йонадава бен Рехава. «И сказали они, не пьем мы вина, ибо отец наш Йонадав, сын Рехава, заповедовал нам, сказав, не пейте вина, ни вы, ни сыны ваши вовеки». Что происходит? Йонадав, оказывается, ввел сухой закон для своего потомства, для всех своих потомков. Не пить вина. Ни на свадьбу, ни на кидуш, ни на субботу, ни виноградный сок, ничего. Вино не пьем. Кидуш на хлеб делаем. Ну ладно. И дома не стройте. Не строили дома. И семени не сейте. Поля не обрабатывали. И виноградника не засаживайте. И живите в шатрах во все дни ваши, чтобы жили вы долгие дни на той земле, где вы пребываете. То есть для того, чтобы долго жить в Израиле, живите в шатрах, а не в домах, поля не сейте. И сельским хозяйством не занимаете. Поэтому и сказали непророку Ирмиягу, не можем мы пить вина, поскольку мы соблюдаем то, что сказал нам отец наш Йонадав. Кто это такой? Впечатление, что это некие бедуины такие, цыгане, да? Живут в шатрах, вина не пьют, землю не обрабатывают такие. И шел такой отец, пратец этих цыган, и царь Йеху решил его тоже к себе подобрать. Давайте посмотрим, так это или нет. Писикта де Раби Кагана. Сказано следующее. Кшегамивасер бат хила, явоэль марата мехпила, умигэм гамивасрим, бне Йонадав бен Рехев, шегэм баиму мивасрим ле Исраэль тхила, вегем олиму макривим курбан тхила. Когда придет предвестник воскрешения из мертвых, что уже наступает воскрешение из мертвых. Пророк Илияху, он будет предвестником прихода Машиаха. В период прихода Машиаха одним из этапов будет воскрешение из мертвых. Так вот, кто будет провозглашать о воскрешении из мертвых, и где это произойдет провозглашение? Сначала придут провозглашающие к пещере Мехпила. Первыми встанут наши праотцы. И кто те, которые будут провозглашать? Сыновья Йонадава бен Рехева. Именно эти люди будут первыми провозглашать. Они поднимут наших праотцев из могил. Это не бедуины. Ибо они приходят и провозглашают Израилю в начале, и они поднимаются в Иерусалим и первыми приносят жертву. Это не цыгане. Тут что-то явно глобальное. Тут что-то явно глобальное скрыто в этих людях. Поэтому царь Иегу нуждается в поддержке Йонадава бен Рехава. Опять, о каком периоде идет речь? Речь идет о периоде третьего храма. О чем пророчество про Кормияху? О третьем храме. Частью пророчества. И о чем идет речь сейчас? О том, что даже Израиль еще не пропал. О том, что храм Иерусалимский будет разрушен, евреи будут изгнаны, и будут воскрешения из мертвых и так далее. Это вообще пока еще только величайшие из пророков могли видеть столь вперед, видеть столь глобальное явление. Кто такие эти сыновья Йонадава бен Рехава? Раши говорит, Мибней Итро Гаю. Это были люди из потомков Итро, тестя Моше Рабейну. Йонадав бен Рехав был из потомков Итро. И он завещал своим потомкам не пить вина, не обрабатывать землю, не строить дома в земле Израиля в знак траура о будущем изгнании Израиля и Иудеи. Они не были цыганами и бедуинами. В знак траура они не пили вина уже сейчас, видя, к чему идет Израиль, и видя, к чему идет Иудея, и видя, что храм будет разрушен. И они живут среди евреев, которые себе не отказывают ни в чем. И кушают хорошо, и интересы всякие есть у них и так далее. И среди них живут потомки Йонадава бен Рехава, которые вино не пьют, бизнесом не занимаются, недвижимость не имеют, живут в шатрах. И о чем-то евреям напоминают. Они потомки Итро. Они были геры. Потомки Итро. Итро принял гиюр, они были геры. То есть они, естественно, женились на евреях и так далее, но их потомки, те, кто соблюдали это, да, в самом случае по мужской линии, они и будут теми, кто поднимет наших праотцев из могил. Именно они. И все его потомки следовали его завету. Все потомки Йонадава следовали его завету. Не пили вина. Не выходили за рамки своего бытия методом алкогольных опьянений разного вида. И поэтому, говорит пророк Ирмияху в 35 главе, «Лахен кво амар Ашем цвакой селуке Исраэль, лой карет иш лейонадав бен Рехав, омед лифанай коле ямим». И поэтому так сказал Бог, Бог сил, Бог воинств, Бог Израиля, «Не пропадет человек из потомства Йонадава бен Рехава, стоящих передо мной все дни». Илкат Шимони говорит, что потомки Йонадава бен Рехава заседали в Сангедрине. Именно они придут в пещеру Мехпила вестниками от Тхият Амитим и воскрешения из мертвых. Мораль в книге «Нецах Исраэль. Вечность Израиля» говорит, что те, кто пребывали в трауре с еврейским народом, удостоятся разделить с нами великую радость. Те, кто пребывают сегодня в трауре о храме, как то сказано, что тот, кто находится в состоянии траура в Иерусалимском храме, он удостоится увидеть его в радости. И те народы, которые были в трауре вместе с нами о нашей потере, о потере Иерусалимского храма, они удостоятся видеть его в радости. А пока Йонадав в состоянии траура ходит по земле Израиля и пытается людям что-то объяснить о том, что жить так больше нельзя. И люди видят, это человек, который не пьет вина, и недвижимость не имеет. И в царстве Израиля Йеху останавливает возле него колесницу, подает ему руку и спрашивает у него совет. Йонадав бен Рехаб. Минхас Шай отмечает, за то, что Йонадав присоединился к нечестивцу, он потерял букву из своего имени. Под нечестивца в данном случае понимается царь Йеху. А именно здесь он называется Йехонодав с буквой Гей, а в книге пророка Ирмияху он фигурирует как Йонадав. Это тот же самый человек. Букву Гей он потерял. Буква Гей это буква божественного имени. За что он его потерял? За то, что присоединился к нечестивцу, к царю Йеху. Если так, наступило время выяснить и понять, кто же такой царь Йеху. Он все-таки праведный или нечестивый? Кто такой царь Йеху? Как к нему относиться? Как грамотно к нему относиться? Эмик Давар пишет следующее. Йеху из колена Минаше. Минаше и Ефраим, два сына Юсефа. Два колена, колено Ефраим и колено Минаше. Йеху из колена Минаше. Яков Авину дал благословение прежде Ефраиму, чем Минаше, в виде его преимущества, хотя Минаше был старше. Это наша недельная глава сегодня. Хотя Минаше был старше, но Яков Авину скрестил руки и правую руку положил на голову Ефраима, видя, что он больше. А Йеху из колена Минаше, из колена, которое смогло меньше принести еврейский народ. Талмуд трактат Санхедрин. Йеху цадик раба рабы. Йеху был большой цадик, но запутался. Йеху запутался. Каков же образ Йеху? Военный переворот, который исполняется исключительно и целиком в целях исполнения пророчества пророка Ильяху о гибели дома Ахава. Все это происходит где? В Эмик Израиль, долине Израиля. А именно, пророк Гошея объясняет происхождение слова «Эмек Израиль», что рассеет Бог Израиль среди народов мира. То есть не случайно новый виток развития Израильского царства, он происходит именно в долине Израиль, чтобы показать царю, что твое предназначение – спасти Израиль от рассеивания. Йеху навсегда устраняет Аводозору из Израиля самыми конкретными способами, когда все язычники уничтожаются мечом, а дома Бааля сжигаются огнем. Но не упраздняет он иглей загав золотых тельцов. Золотые тельцы остаются с Йеху. Не упраздняет золотые тельцы. Комментаторы говорят, что символ колена Юсефа, то, что написано у нас в Торе, это шор, бык. Бхор шоро гадар ло, красота быка, первенца, красота для него. И теологическая идея возвращения божественного присутствия в условиях пустыни, она остается в Израиле до конца дней. Йеху не уничтожал золотые тельцы, Йеху не снимает охрану границ между Израилем и Иудеей, чтобы люди не ходили в Иерусалим и не оставались там, и не посещали Иерусалимский храм. Это Йеху не исправил. Осталось все, как было раньше. На это ему отвечает Всевышний, как объясняет Раши, что он не оставил путей и грехов Яровама бен Невата. Раши нам говорит, «Мидаага шелот ашув мемлаха лебейт Давид». из-за опасения, из-за страха, чтобы не вернулось царство к дому Давида. Это у него осталось. Когда он поднимал восстание, у него не было ничего личного. Он исполнял то, что сказал пророк Ильяху, уничтожить дом Ахава. Если бы пророк ему об этом не сказал, об этом не помазал бы его на царство, он не поднял бы восстание. После того, как восстание поднято, и он стал царем, чтобы теперь царство вернулось в дом Ахава. Да, но чем тебя помазали? Тебя не помазали оливковым маслом. Тебя помазали только Шемина Фарсимон, маслом бальзама, которое свидетельствует только о функции, о задаче, о неком предназначении, не более того. Несмотря на это, границы не были открыты, и пограничники защищали границы иудей. На это говорит ему Всевышний, «Бней ревиим ишвулыха аль кисе Исраэль», что до четвертого поколения твои потомки будут сидеть на престоле Израиля. Четыре поколения будут сидеть, после этого будут истреблены, искоренены, как и дом Ахава. Что это говорит? Йеху? Очень хорошо. Четыре поколения? Все. Четыре поколения. Будем ждать четыре поколения. Что дальше произойдет? Меня не очень интересует. Вот за это Йонадав, когда поднялся к нему в колесницу, потерял букву «Г» от своего имени. Говорит нам Раши, что эти слова о том, что до четвертого поколения будет сидеть твое потомство на престоле Израиля, сказал Йеху пророк Йона, когда помазал его на царство. В самом начале. Здесь это приводится в конце текста. На самом деле было сказано в самом начале. И Йеху пошел на это. И в чем была его проблема, мы уже с вами выучили. Помазывали его Шемена Фарсимон маслом бальзама. Ибо не мажут царей Израиля. И перед царем Израиля, согласно видению пророков, стояли две задачи. Первая задача – вернуть царство дому Давида. И второе – стать Машиах бен Юсеф, который вернет год, который вернет славу еврейскому народу, который вернет еврейскому народу состояние славы. Йеху с этим не справился. Да, он был праведный человек, он был достойный человек. За это он получил царство, за это к нему было отношение. Но с этой задачей он не справился. Тана де Илияху говорит, Йеху был праведен, но придя к власти, не смог устранить тельцов. Результат начала изгнания Израиля со святой земли. Эмик Израиль, долина изгнания, рассеет Бог Израиль среди народов мира. Йеху бен Нимши, царь Израиля. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Вопрос такой. Может быть, Йеху не делал все это, не искоренял, не убрал тельцов и не убрал границы, потому что это не Ахав делал. А пророк ему сказал, что ты убьешь дом Ахава, и он это воспринял как, что можно искоренить только лишь то, что Ахав носит.
Пророчество предполагало, что он должен искоренить дом Ахава, и при этом он должен осуществить задачу царя Израиля, задача, которая стояла в тот момент, отречься от царства, убрать тельцов, раскрыть границу и прийти в Иерусалимский храм.
А раз ему это было сказано в начале про четыре поколения, то может ли это означать о том, что если бы он вел себя хорошо, то через четыре поколения настал бы не конец его роду, а просто пришел бы конец этому миру.
Если бы он вел себя хорошо, то тогда через четыре поколения и дальше все было бы нормально с его потомством, оно не было бы уничтожено как потомство царя Ахава, как мы будем учить с вами дальше, а все вместе находились бы в связи с домом царя Давида, и его бы потомки имели свет Машиаха бен Юсефа и приносили бы год, приносили бы славу в еврейский народ.
Где в